Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На наступающей неделе у нас церковь вспоминает двух, мне кажется, очень знаковых для истории именно Русской Православной Церкви святых. Это священномученика Исидора Юрьевского, память его 21 января, и святителя Филиппа, митрополита Московского Колычева, память его 22 января. Вот что касается священномученика Исидора Юрьевского, мне кажется, за 20 век и вот начало 21 века немножечко его значимость как бы стала ускользать от нашего внимания, что, мне кажется, совершенно неверно, потому что такой серьезный авторитет для большинства православных христиан, как святой праведный Иоанн Кронштадтский, особенно покровительствовал братству имени священномученика Исидора Юрьевского, благословил строительство храма в честь этого святого в Санкт-Петербурге. Дело в том, что само вот это событие этого дня, оно удивительно тем, что в день Богоявления, в день крещения Господня, когда православные верующие города Юрьева, который тогда назывался Дербт, вышли на реку для великого освящения воды, христиане, принадлежавшие к Ливонскому ордену, сочли за благое дело в этой реке своих единоверцев православных утопить во славу Божию, как им казалось. Вот это поразительное событие. В истории церкви много было таких трагических периодов, когда одни христиане убивали других. Но когда в знаковый для всех христиан день Богоявления происходит такое чудовищное злодеяние, и оно как бы еще и пытаются его осветить Божьим именем, это все-таки очень важное какое-то знамение, мне кажется.
Знаете, это напоминает нам о том, что православные христиане западных окраин Российской империи будущей, вот жители территории Ливонского ордена, и русские православные люди, которые такими себе считали, были и называли Речи Посполитой, подвергались чудовищным гонениям от католиков. Страшным гонением, с немыслимыми притеснениями. И это было в течение столетий. Забывать об этом ни в коем случае нельзя. Потому что, конечно, те, кто наследники, те, кто это делал, они об этом забывают и не помнят, а нам об этом забывать нельзя. Потому что только отсюда можно понять, например, это, там, восстание Богдана Хмельницкого, когда православные люди поднимаются и говорят: хватит уже, хватит закрывать наши храмы. Хватит их поганить, хватит не давать нам причащаться, если мы не выработали определенное количество там зерна, например, и прочее, прочее. Это первое, что эта страница истории была, и о ней надо говорить и помнить. А второе, что вот эта смерть Исидора, она послужила основанию великой русской святыни. Дело в том, что в Таллине, в Никольской церкви, служил священник Иона, которому точно так же было предъявлено категорическое требование под страхом смерти перейти в католичество. И он вместе со своими прихожанами сбежал. Он не был, конечно, трусом, был подвижником, но он, может быть, не считал возможным бросить своих прихожан, которые приняли решение убегать. И, конечно, призывать к мученичеству можно только себя. Но вот когда уже, находясь на Псковщине, он узнал о мученической кончине Исидора, своего собрата и сослужителя, близкого по духу ему человека, он раскаялся в том, что он лишился мученического венца и начал свою подвижническую жизнь и положил в пещере. Супруга его жила недалеко, также принявшая монашество, в другой. И это есть начало Псково-Печерского монастыря.
И первой святой в псковских пещерах стала Васса, преподобная как раз вот супруга этого священника.
То есть промысел Божий удивительный. Мог ли Иоанн остаться? Конечно, мог. Если бы он был один, наверное, он бы так и сделал. Вот, но промыслом Божиим он нужен был для того, чтобы этот подвиг мученичества растянулся на долгие годы. Мы знаем, что монашество так и называется – добровольное мученичество. И положило начало вот этому дивному источнику, из которого все мы до сих пор пьем. Мне недавно в очередной раз подарили книгу писем святого старца Иоанна Крестьянкина. Вот, я надеюсь, что он будет причислен к лику святых, и я доживу до этого момента. И я в очередной раз читаю эти письма, я пью вот эту живую воду, понимаете, из того источника, который вот в этих событиях когда-то родился.
Ну и особое благословение этого монастыря еще и в том, что, несмотря на все суровейшие испытания, в особенности через которые прошло монашество в XX веке, он чудесным образом избежал закрытия в любые самые жесткие периоды. Сначала он оказался на территории, не входившей в Советский Союз, а потом, когда он вернулся на территорию Советского Союза, несколько было таких критических моментов, когда его хотели и могли закрыть, но...
Особенно в хрущевское время, да, об этом но благодаря... подробно можно прочитать, да, книги «Не святые, святые» Владыки Тихона Псковского.
Про удивительного настоятеля Алипия, который...
Да, удивительного настоятеля отца Алипия, который отстаивал этот монастырь, человек, обладавший совершенно потрясающим внутренним мужеством, благородством, смелостью, бесстрашием и чувством юмора. Вы знаете, у Савельева, это был такой известнейший реставратор, не так давно почивший, царство ему небесное, который очень дружил с Алипием, есть воспоминания о нем. И он рассказывает эпизод, когда очередной председатель горкома пришел, стал сначала гнать, а потом подружился, попал под обаяние архимандрита Алипия. Вот он пришел к нему посоветоваться по каким-то своим семейным делам. И отец Алипий принимал его у себя, потом вывел на балкон и показывает: вот видишь, сколько народу идет со службы. Вот сколько там благочестивых женщин, десятков, и там, может быть, там 2-3 сотни. А ты не можешь решить такой вопрос, которые решают они очень просто в своей вере. Вот ты подойди, у любой у них спроси, сделай наоборот, и будешь прав. И этим совершенно он купил этого человека, и тот стал у него кормляться. Ну, простите, это я отвлекся, но вот Псково-Печерская обитель – это как глоток живительного воздуха, настоящего подвижничества.
И до сих пор остается, по крайней мере, множество уважаемых нами отцов, которых мы знаем и в медийном пространстве, либо там начинали свой путь, либо так или иначе какое-то время там пожили в послушании. Через эту школу прошло множество замечательных священников Русской Православной Церкви. Но вернемся к нашему календарю. Мы вспоминаем святителя Филиппа Колычева, про которого, казалось бы, знаем почти все, по крайней мере, там и легендарную часть его жизнеописания, и более научную, и фильмы какие-то можем привести, в которых так или иначе он встречается нам в качестве героя. Ну, взять хотя бы классический фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Казалось бы, это такая фигура, про которую уже нечего больше сказать. Но мне кажется, что, вспоминая его, забывается его служение в Соловках, поскольку он многие годы был настоятелем Соловецкой обители, и почитание основателей Соловецкого монастыря, оно начиналось именно святителем Филиппом. Вообще то, что он сделал для Соловков, для прославления этого монастыря и для укрепления там истинно монашеского духа, не всегда вспоминается и не всегда отдается ему в этом плане должное.
Ну, на Соловках это не так, конечно. Там они все хранят, все берегут. Действительно, святитель Филипп сочетает в себе столько разных даров и талантов, но все это засверкало и засияло, потому что это был человек абсолютно смиренный и жаждущий, ищущий смирения. После бегства из Москвы он какое-то время вообще служил пастухом. Представляете, для боярина из царского окружения, что это такое? И на Соловки-то он пришел не чтобы там стать игуменом, это Господь его так возвысил, да, а чтобы быть там простым монахом, всех слушаться и учиться, и спасаться. И вот такому человеку Господь доверил, в конце концов, быть предстоятелем церкви.
Мало того, быть предстоятелем церкви, но еще и стать поперек дороги такому человеку, которому никто не осмеливался открыто противостоять, как Иоанн Васильевич, которого принято называть Грозным, в самый темный период его жизни, потому что жизнь у него была долгая и очень разная по своему наполнению. Но вот все, что началось с опричнины, причем даже не с самой идеи опричнины, оставим это за скобками, а с тем, как это все кощунственно осуществлялось, вся эта пародия на монашеский орден, все эти молитвы после оргии или после убийств, все это перемешанное, то, что совершенно невозможно, настолько возмутило святителя Филиппа, что он открыто этому противостоял, зная, чем для него все это закончится.
Ну да, этот человек был абсолютно бесстрашный, а потому что он не имел ничего на земле, он ни за что не цеплялся. Вот есть только несколько человек, которые противостояли Ивану Грозному, да, это там Андрей Курбский, который был князь, который был далеко и поэтому ничего не боялся, а святитель Филипп там и юродивый Николай Псковский, по-моему, Салас его прозвище было. А наказать человека, который ни на что на земле не опирается, никак нельзя. И поэтому для него правда Божия важнее всего. А то, что Иван Грозный просто за гранью кощунства допускал вот те вещи, которые вы перечислили, и как-то это совмещал в своей голове, причем не просто совмещал, а считал ну, свое служение в некотором роде мессианским таким, что он как помазанник Божий исполняет его волю, и именно поэтому он проливает столько крови, что это воля Божия ему дана. Почитайте его ответы к тому же Курбскому. Он же абсолютно уверен в своей правоте. Человек, который разорил страну. Вот, и, конечно, святитель никак не мог это терпеть.
Седмица. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Наступающая неделя завершается, как и по логике следует, субботой по Богоявлении 22 января. И здесь, я думаю, тоже, как и перед воскресным днем, уместно искать смысла данного дня в церковном календаре, опираясь на тот отрывок из Евангелия, который прозвучит в субботний день за Божественной литургией. Это отрывок из Евангелия от Матфея, из 4 главы, стихи с 1 по 11. И рассказывается в этом отрывке об искушении Иисуса после его крещения в Иордане. Как мы знаем, дьявол тут же увлек его в пустыню, и было три знакомых нам и по Евангелию, и по классической художественной русской литературе, в частности, по Достоевскому, три искушения Спасителя. Вот о чем нам напоминает Церковь в этот день?
Ну, во-первых, что человек, каждый проходит определенные испытания, иногда очень тяжелые, и в этом промысел Божий, да. И тотчас введен был Духом в пустыню. Дух Святый ведет Христа на эти искушения. И, значит, когда искушение или испытания случаются в нашей жизни, мы тоже в них можем видеть руку Божию, как в книге Второзакония такие слова есть удивительные. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». А способ обучения – это обстоятельства твоей жизни. И я бы еще привел параллельные слова из пророка Исаии: «Я Господь Бог твой, веду тебя за правую руку твою, не бойся». Вот этот удивительный образ, когда ты ведешь ребенка, тебе удобнее взять его своей правой рукой за его левую, а ребенку так неудобно. И вот Господь берет такой образ, он ведет тебя так, как для тебя нужно. Ты протянул правую руку, вот, и он согласен на это, удивительно совершенно. И вот эти искушения, прежде всего, конечно, искушения хлебом, как образом, ну, насыщенности жизни, точнее, исполнения даже ее необходимого. Хлеб – это же ведь там не хлеб с маслом и с сыром, да? Это просто символ необходимой еды. Когда Господь учит нас молиться: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», Он просит, говорит нам молиться о еде на этот день, не думать о завтрашнем. Вот это доверие Богу. И Христос испытывается именно этим. Причем мы знаем, что Христос многократно умножал хлебы, и Он мог это сделать. Но ни разу за всю свою евангельскую проповедь, кроме одного, Христос не употребил свою божественную силу на чудо ради себя. Только однажды в Назарете, как сказано, он прошел между теми, кто хотел скинуть его со скалы, потому что еще не пришел час свой. И самым, может быть, страшным искушением, с которым сатана подступит через 3 года ко Христу, будет искушение ответить ненавистью на ненависть и защитить себя с помощью легионов ангелов от тех, кто будет его распинать, прогневаться на них и осудить их. Вот это искушение начинается здесь. Господь отвечает, цитаты из Священного Писания: «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божьих, потому что вечная жизнь, она оттуда, она не от хлеба».
Дальше его поставляют на крылья храма и искушают, не спрыгнет ли он с этой крыши, зная, что в пророчестве с ним ничего не должно случиться, потому что ангелы его на своих руках...
Да, цитируют, вот. Сатана цитирует Священное Писание. Как святые отцы говорят, он это лучший знаток Священного Писания, он знает его все наизусть, со всеми толкованиями, нюансами, для того, чтобы спорить с человеком. Вот, поэтому... отвечать на все надо из Священного Писания, но храня Дух Христов, который пребывает в полноте Церкви. Христос отвечает цитатой из Второзакония: «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали его в массе. Искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет». Вот это во время бедствий недоверие тому, что Бог здесь, и все, что со мной происходит, имеет смысл. И желание это проверить вот таким вот страшным образом. Я думаю, что к нам это относится, может быть, не напрямую, но косвенно, когда мы безумно рискуем, бесцельно рискуем. Вот экстремальный вид спорта, там гонки какие-нибудь, там прыжки какие-нибудь, которые не имеют смысла. Это не война, это не подвиг ради других людей. Это для того, чтобы получить повышенную дозу адреналина. Вот мне кажется, что это такое прямое нарушение вот тому, чему Христос учит нас через это. Но еще, конечно, это о том, что нельзя отчаиваться. Если помощь не приходит, помните, как в Евангелии сказано: «Бог ли не избавит своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит избавить». Вот Господь иногда медлит, потому что не рождается искусство духовной жизни без терпения. Апостол говорит, Павел, терпение рождает искусство. Очень многое должно совершиться в моей душе через терпение и в душе каждого христианина. Поэтому видимое отсутствие Господа, когда нам так и хочется сказать, Господи, где ты в этой ситуации? Почему тебя нет рядом? Почему вот это совершается? Почему вот здесь ты мне не помогаешь, я прошу? Да, надо смирять себя перед Богом и ждать, Господь будет тогда, когда нужно.
Ну и помимо этого, последнее искушение берет его дьявол и на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Для меня всегда были парадоксальны эти слова, поскольку дьяволу ли не знать, с кем он имеет дело. Но каким образом Сын Божий может поклониться дьяволу? Абсурд?
Не знает дьявол, нет. Святые отцы совершенно по-другому говорят. Они говорят, что дьявол видит величайшего пророка, а Сына Божьего он в нем не распознает, иначе он бы его действительно так не искушал. Более того, у многих очень святых, древних, например, у святителя Григория Ниского, многократно встречается мысль о все хитреце Бога, который обманывает дьявола. Все хитрец, хитрость не имела тогда отрицательной коннотации. Это как дьявол-обманщик, и в этой цитате, вот в этом эпизоде, это лучше всего видно, потому что не ему принадлежат все царства. Он пытается этим управлять через грех человеческий, но все равно все в руке и в промысле Божьем. Дьявол всегда, когда искушает, лжет. Он всегда лжет. Он отец лжи и никогда не говорит правду. Он убийца через это, хочет убить человека. Вот, а еще в том, что он не понимает, кто перед ним. Помните, как в огласительном слове Иоанна Златоуста, да, вкусил тело и преобразился божеству. И через это он повержен. Поэтому здесь он еще не понимает, кто перед ним. И даже на кресте он, наверное, еще до конца не понимает. Но это размышления святых отцов, это на такой тайной, надо просто их читать об этом.
Если вернуться немножко вот к той мысли, которую вы чуть раньше высказали по поводу искушений, которые нам непонятны. В Библии вообще это очень частая, мне кажется, тема. Посмотрите, иудеям было очень плохо при владычестве ассирийцев. И они молились о том, чтобы Господь их избавил от этого угнетения. И Господь их избавил, но каким-то для них загадочным образом, потому что на смену ассирийцам пришли халдеи и вавилоняне, которые мало того, что они прогнали, разбив ассирийцев, они еще и евреев увели в вавилонский плен. То есть как бы возмездие совершилось над одними злодеями руками других злодеев, чтобы что-то еще исполнил народ избранный. То есть Божьей справедливости и смыслы тех испытаний, которые нам посылаются, иногда далеко не сразу становятся нам понятны и очевидны. Тут просто нужно, может быть, больше доверять.
Вы знаете, удивительно об этом в псалме, в начале шестопсалме мы говорим, да, что умножились люди, пророк Давид, говорящие о мне не спасению в Бозе Его, что вот эти люди, эти искушения, эти мысли о том, что тебе нет спасения в Боге, это испытание, через которое проходит человек, и иногда это испытание до предела человеческих сил. Это сохранилось, например, в житии преподобного Антония Великого, когда бесы ему являлись открыто, то, что в святоотеческой литературе называется страхование, избивали его, то, что было с Сергием Радонежским, преподобными Серафимом Саровским, многими другими. И когда он пал в изнеможении и явился ему Христос, он спрашивает: «Где ты был? Я тебя так звал, мне было нестерпимо тяжело». И Христос ему говорит: «Я всегда был рядом. Вот когда уже нашел предел на тебя, тогда я и появился». Потому что испытание делает из души праведника драгоценность, как из алмаза бриллиант, оттачивает его, да. Апостол уподобляет обжигу золота и серебра, испытания, которым Бог подвергает человека, причем не в наказание за грехи. Вот эти испытания, которые больше силы человека, святые отцы говорят, что это очень часто для окружающих. Например, испытание Иова. Он в рамках того, как он жил, он правильно совершенно видит, что он не виноват настолько, чтобы так его наказывать. Но это для тех, кто вокруг него, в том числе нас, для читающих эту книгу. Для меня самый главный смысл вот этого рождественского периода и вообще Рождества Христова, он обретается в следующем. Мы грешны. Мы все время расхлебываем последствия своих ошибок. Но мы все равно любимы Богом, и нету никакой иной причины Его воплощения, ни одной, кроме Его любви к нам. И мы вспоминаем слова апостола: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что умер за нас, что Христос умер за нас, пока мы были еще грешниками». Вот радость рождественская, она от этого.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».